Приветствуем зрителей канала «Живой гвоздь» и слушателей приложения «Эхо». Сегодня у нас стартует новый проект видеоблогера-урбаниста Аркадия Гершмана, который называется «Здесь живут люди». Проект, по сути, является реинкарнацией программы «Среда с Аркадием Гершманом», которая выходила на радио «Эхо Москвы» до ликвидации нашей любимой радиостанции. Привет, Аркадий.
Всем привет.
А меня зовут Руслан Валиев, я раньше работал шеф-редактором радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе, а сегодня рад всех приветствовать из новой берлинской студии «Эхо». Давай расскажем, Аркадий, в самом начале, о чем будет наш проект, почему он так называется, в конце концов.
Мы вот тут будем говорить о городских проблемах, как города меняются в зависимости от разных кризисов, будь то военные действия, климатические изменения, забастовки, просто как меняются наши ценности. Будем говорить о проблемах, которые есть, и рассказывать, как их решают в разных концах планеты. То есть должно быть злободневно, интересно и полезно. А почему так называется? Ну, во-первых, когда мы выходили на «Эхо Москвы», то мы выходили в среду, и название «Среда» отсылало нас к городской среде. То есть все то, что вокруг, что нас окружает, по сути, в городе. Но, во-первых, теперь мы выходим по четвергам, и поэтому как-то, ну, уже странно было бы называться «Среда». А во-вторых, все-таки мир немного изменился. И я думаю, что мы все видели за последние полтора года фотографии с боевых действий, и как они проходят по городам. И особенно, конечно, берет за душу, трогает вот эти вот надписи, что «Не стреляйте, здесь живут люди» или «Здесь дети». И поэтому мы решили отразить это в нашей программе, потому что, мне кажется, это важно.
Действительно, наша программа только на первый взгляд не касается политики и всего того, что нас окружает, а на самом деле все это дело пересекается, безусловно. Друзья, мы в любом случае ждем от вас обратной связи. Пишите свои комментарии под нашей трансляцией в YouTube-канале «Живого гвоздя». Связывайтесь с нами с помощью любых других каналов связи. Мы оставим наши координаты в описаниях к нашим трансляциям. Отправляйте пожелания, в конце концов, да, о чем вы хотите услышать, может быть,
пожелания. Открою секрет. Да. Мы, как очень безответственные люди, пока еще не сделали контент-план, и поэтому мы будем смотреть на ваши комментарии, что вам интереснее всего узнать сейчас прямо, и будем отвечать на это новыми выпусками раз в неделю.
В том числе приглашая тех людей, кто, соответственно, так или иначе относится к нашей тематике, да, которых вы захотите увидеть или услышать в нашей программе. Опять же, по мере возможности, конечно, кого-то, наверное, мы увидим в нашей студии живьем, с кем-то будем связываться с помощью удаленного доступа.
И самое важное – лайки, подписки и ссылочки в описании под роликом. На что ссылки?
Во-первых, на способы связи с нами, а также мы будем публиковать те ссылки, которые посчитаем интересными и важными касательно того содержания, о котором мы говорим. Ну, плюс, кстати говоря, все способы поддержки канала, они тоже никуда не делись. В этом смысле все остается на своих местах. Поддерживайте проект «Эхо», скачивайте наше мобильное приложение, с помощью которого вы можете слушать непрерывный аудиопоток как нашей программы, так и всей нашей сетки вещания. Ну, а теперь, наверное, давай уже переходить, как говорится, к сути. Попытаемся раскрыть, может быть, для тех, кто не в курсе, что же такое урбанистика и как мы будем с ней жить в нашем проекте.
Урбанистика вообще, казалось бы, это наука, она при том уже давно существует. То есть новый урбанизм, который практикует сейчас во всем мире, это вообще то, что сложилось, можно сказать, полвека назад, продолжает в каких-то деталях складываться по сей день. Хотя очень часто это переходит в устойчивое развитие, охватывает сферу от градостроительства там, до экологии и остальных всех деталей. Но нюанс в том, что если вы скажете слово «урбанист» где-нибудь в Европе, вас могут не понять. Точнее, в Финляндии, наверное, вас поймут, но уточнят, вы урбанист-архитектор или урбанист-транспортник. Угу. Если вы скажете слово «урбанист» и «урбанистика» в США, то там подумают, что вы скорее как такой медиатор споров между разными сообществами жителей, бизнеса и города. То есть такой, можно сказать, конфликтолог немного, кто немного разбирается и, ну, по сути, представляет услуги городской адвокатуры или пытается просто всех усадить за круглый стол.
То есть, скорее, люди юрист, который обладает какими-то знаниями специфическими.
Не юрист, но сведущий человек, который вот нейтральный, который может договориться со всеми и выступать, ну, таким звеном промежуточным, чтобы, опять же, сами стейкхолдеры города договорились, как развиваться или как решать городской какой-то кризис. Если же говорить про Россию и постсоветское пространство, то урбанисты стали, ну, ближе, наверное, к американцам, в том плане, что это такая городская адвокатура, что это специалисты, которые понимают, как должен может развиваться город, и хотя бы рассказывать, что давайте мы не будем делать того-то, что не будем совершать ошибки, и, по сути, взяли на себя немного роль журналиста, наверное. Угу. То есть это то, что было, опять же, в 80-х годах в США, потому что там были традиционные архитекторы, городские планировщики, строители, дорожники, и когда они начали по полной, как скажем так, воплощать в жизнь свои представления об идеальном, все начали замечать, что и город становится не городом, что они теряют любимые места, что в целом новые пространства уже не столь комфортны, какими были, наверное, до реконструкции, до нового строительства. И там зародилась большая общественная кампания, чтобы сказать, что подождите, но мы же люди, mm-hmm. мы тут живем, мы, наверное, мы не знаем всех СНИПов, ГОСТов, не знаем, как правильно укладывать там тротуарную плитку или строить здание, но мы при этом, ну, как полноценные горожане, должны и можем понимать, как город должен работать, что нам нравится, что не нравится, и мы тоже здесь имеем голос. Ну, то есть, можно сказать, это борьба за политическое представительство какое-то, что, ну, можно сказать, такой переход от простого пользователя города к горожанину, то есть к субъекту и человеку, кто несет ответственность за то, что находится за порогом его дома, например. И у нас, можно сказать, примерно так же все складывалось, но уже в 10-е годы, то есть если кто-то помнит, то слово «урбанист» какое-то время было таким же ругательным, как и «хипстер», угу. и притом прошло несколько волн, сейчас вроде как все подуспокоились, и традиционные архитекторы, градостроители, дорожники и с транспортниками признали, что действительно урбанисты нужны, и что они восполняют тот пробел, который существовал после распада СССР, когда вроде у нас было профессиональное закрытое сообщество, которое что-то решали относительно города, а людей ставили, как правило, перед фактом. Угу. И что это приводило очень часто к городским конфликтам, опять же, что в городе появлялось не то, что нужно, а то, что хотелось мэру, главному архитектору, например, а люди вроде как должны были тихо сидеть и молчать. Но вот в какой-то момент поняли, что молчать уже нельзя, начали появляться блогеры, СМИ. Теперь в России даже учат на урбанистов, и в целом на уровне государства тоже, по сути, были признаны многие те проблемы, то есть можно сказать, что общественная кампания, общественное внимание действительно привело к политическим изменениям, и, наверное, хочется начать как раз с этого, угу. потому что в целом, если кто-то смотрел прошлые передачи на «Эхе Москвы», а если не смотрели, то, кстати, в сети можно найти аудиозаписи, то есть кто-то находил архивы, публиковал их, как минимум в телеграм-канале у себя я выкладывал даже ссылку. То есть там можно послушать, мы об этом говорили очень много и подробно, но сейчас, наверное, хотелось бы больше сосредоточиться на том, что произошло за последние полтора года.
Да, я здесь как раз хотел момент такой отметить, что, скорее всего, многие наши сейчас зрители могут сказать, ну, ребят, ну о чем вы вообще говорите, да? Все, о чем вы сейчас сказали, Аркадий, это было до 2022 года, а с тех пор уже много чего произошло, мы прекрасно знаем, что именно. И вот как раз через призму того, что произошло, я так понимаю, мы сейчас будем ко всем тем вопросам подходить.
Согласен. Ну, точнее, да, именно так и будет. Я просто отметил бы, что я тоже, когда в, получается, в 22-м году размышлял вообще, а есть ли какое-то будущее, или нужно там перебываться, идти водителем такси или автобуса, трамвая. Но я к тому, что когда, в принципе, вот этот вот был весь кризис у меня внутренний, и я не понимал, нужно это людям или нет, то сейчас, по прошествию времени, можно сказать, что людей все еще волнует, что происходит в их городе. То есть даже вот я всем привожу пример, что где-то полгода назад или год назад мне писал активист из Белгорода. Угу. Ну, вообще надо, наверное, сказать, что большинство активистов либо свою деятельность свернули, ну, потому что просто страшно, либо эмигрировали, но некоторые остались, и некоторые из них даже вхожи в кабинеты там, чиновников, угу. политиков. И вот мне писал знакомый из Белгорода и говорил, что «Аркадий, надо привлекать внимание». У нас дороги ремонтируют, а велодорожки не строят. И это все было где-то в районе очередного прилета по Белгороду. Угу. И я, честно говоря, сначала не понял, что это ну, шутка какая-то, или это попытка закрыться и спастись, ну, как просто сохранить ментальное здоровье. Человек закрылся, ушел во внутреннюю миграцию, не замечает. И вот считаю, что до сих пор есть смысл в Белгороде говорить о велодорожках. Тогда пришлось сказать, что извини, тебе, наверное, сейчас ничем помочь не смогу, у вас совсем другие проблемы. Но все равно это показывает, что даже в таких регионах у людей все еще есть запросы, кто-то думает все-таки о будущем. Угу. И хорошо это или плохо, мне кажется, должен решать каждый. То есть не то, что я хочу кого-то обвинять или кого-то хвалить и говорить, что всем другим надо так же себя вести. Но, тем не менее, запрос есть. Люди все еще жаждут информацию и пытаются привлекать внимание к своим проблемам. И то, что началось вторжение, с точки зрения, можно сказать, всей политической машины, или как машины благоустройства в России, которая была развернута перед ковидом, она не остановилась. Потому что, если кто-то не знает, то с 2019 года есть федеральный проект по формированию комфортной городской среды. Я, кстати, вот не помню, то, что у нас на Эхе была программа «Городская среда», это была ссылка к этому федеральному проекту, то есть троллил я таким образом ее или нет. Но смысл в том, что эта программа была до 2024 года. Мы с вами в 2024 году. И тут, наверное, стоит сказать, что почему вообще этот проект появился. А потому что политическая система, в частности, насколько я помню, это проект «Единой России», и все это подводили к выборам Путина, что увидели в этом ну, хорошую для себя, хорошую возможность зарабатывать политические очки. Потому что благоустройство...
Только ли политические? Ну, это отдельная тема.
В основном, мне кажется, политическое. Все-таки. То есть все увидели, что с городами что-то не так, что действительно там ни климат, ни менталитет виноваты в том, что городом пользоваться неудобно, что он опасный, некрасивый, и что нужно что-то менять. Муниципалитеты у нас бедные, как правило, ну и плюс все-таки какая-то независимость, и поэтому ты не пойдешь каждому мэру, например, говоря, что ты там должен сделать столько-то всего. И поэтому они решили сделать федеральный проект по сути, субсидированию, то есть часть выделял бюджет федерации, часть бюджет региона, что-то мог еще выделять бюджет города. И таким образом у них там были какие-то свои показатели, то есть кто-то начинал делать по каждому, точнее, начинали делать в каждом дворе по турнику, например. Ну, да. Это, ну, то есть максимально просто, понятно, быстро, красивые цифры в отчетах. Кто-то понимал, что так дела не делаются, и нужно там все ресурсы направить на какую-то самую проблемную точку. Делали центральную улицу, набережную или площадь, например. Кто-то экспериментировал, кто-то не очень экспериментировал. Но, тем не менее, за счет вот таких денег, в принципе, появилось понимание, что можно неудобное пространство быстро сделать удобным, открыть его с красной ленточкой, показать по телевизору, по радио рассказать или там просто фоточки запостить. И типа вот было некрасиво, стало красиво. И на все уходит условно 3 месяца, пока идут строительные работы.
Тут, кстати, надо оговориться, что не всегда получалось удобно и красиво, но это опять же отдельный вопрос.
Вот, я да, как раз и хотел сказать, что все сначала думали, что проблема в деньгах. Ага. Начали давать деньги, и все увидели, что нет, нифига, проблема не в деньгах, проблема чаще всего в головах, и, ну, с одной стороны, чиновников, с другой стороны, специалистов, кто с этим работает, потому что в большинстве городов специалистов просто не было, то есть никто не понимал, как делать, и поэтому, как я говорил, кто-то пошел по-простому, что в каждый двор по турнику, очень просто, очень быстро, дворов много, вот, можно читаться. Кто-то пошел в более вдумчивые проекты, и там столкнулись с тем, что нет строителей, нет, как правило, производителей малых архитектурных форм, детских площадок, всего остального. А главное, что даже если вы закупили дорогую уличную мебель или еще что-то, то через зиму это все будет либо разваливаться, либо все поймут, что это неудобно и нужно было совсем другое. И поэтому, скажем так, федеральный центр немного подумал и изменил правила игры, сказав, что, ну, окей, если вы делаете, как обычно, получается, лажа, то деньги мы вам теперь будем давать, только если у вас есть центры компетенции, где, по идее, должны сидеть архитекторы, урбанисты, городские исследователи.
Это когда произошло? Если программа началась в 19-м, то эти центры компетенции...
Это, по-моему, я боюсь сейчас ошибиться, но условно в 21-м году.
Ну, то есть довольно иначе... быстро после старта всей этой истории.
Да, насколько я помню так. Но, опять же, свечку не держал, могу ошибаться, потому что это была внутренняя история, когда они меняли регламенты. Я тут не писал их, не отслеживал. Но так или иначе, в городах начали появляться такие центры компетенции, которые часто работали на опережение. Потому что никто не понимал, сколько в итоге дадут денег, когда деньги придут. И одно дело, когда вам нужно построить все за там несколько месяцев, а другое дело, когда вам нужно придумать весь проект, спроектировать, построить, сдать. И на это нужно ну, хотя бы год, как минимум. То есть вообще, по-хорошему, нужно несколько лет, если мы говорим о больших объемах. Нескольких лет, как правило, никого нет, но тем не менее все поняли, что можно работать на опережение и что важно собирать кадры. И так в каждом практически регионе появился свой центр компетенции. Большая часть регионов просто на своем местном Минстрое добавила табличку, что это еще и центр компетенции, чтобы получать деньги, но ничего не менять. Но тем не менее появилось, ну, мне кажется, где-то 10 до 20, например, регионов или городов, где центры компетенции были полноценными.
То есть привлекли дополнительные кадры со стороны в том числе?
Со стороны... надо сказать, что часто это шла речь про то, что людей нужно было искать по всей России.
То есть даже не в пределах региона, ага, понятно.
Да, особенно в небольших, ну, относительно небольших, небогатых городов, городах, где на это и не учат, и у людей есть возможность, словно, уехать в Петербург или Москву и зарабатывать больше как специалист. Mm-hmm. То есть некоторые переманивали людей обратно, некоторые, можно сказать, взращивали этих людей. То есть это тоже большая, долгая, сложная работа. Вообще отдельная сложная работа, я бы даже сказал. Но, тем не менее, появились передовики, скажем так, кто действительно делал очень крутые вещи. То есть, где сошлось, что есть и деньги, и политическая воля, и руки специалистов, кто это все может, знает, как делать.
И тут мы... Сразу спрашиваю, будем ли мы называть конкретные имена или хотя бы города, чтобы люди понимали, в какую сторону обращать
если
внимание.
Если я вам буду называть имена, то, скорее всего, они вам ничего не скажут, а те, кого я не назвал, естественно, обидятся. Поэтому назовем некоторые города, которые мне сейчас вот с бухты-барахты пришли в голову. Это Казань, это Нижний Новгород, это... Господи, ну, Башкортостан, наверное.
Серьезно?
Да.
Уфа, то есть?
Не Уфа.
А, даже
там
не Уфа.
Такая политическая система была, что центр компетенции работал больше на города региона, чем на саму Уфу. И поэтому там появлялись классные, интересные проекты, но вне Уфы. Это, кстати, надо сказать, что очень сильно отличает от большинства других городов и регионов, где в основном все работали только над столицей региона.
Насколько я помню, у этих ребят как раз программа была заточена под ту часть федерального финансирования, которая давала деньги на малые города, именно поэтому.
Да,
как это называлось, она не скажу сейчас.
Да, там, условно, была вот эта вот общефедеральная большая программа, а был еще, ну, не под программа, но, можно сказать, отдельный конкурс малых городов и исторических поселений. В рамках этого действительно делали тоже очень крутые иногда вещи, но оставим это за скобками, потому что у нас сейчас не совсем про это разговор, у нас разговор про то, что поменялось. И главное, что поменялось, когда началось вторжение, когда стало понятно, что с так называемыми новыми территориями нужно что-то делать, то те люди, которые шли в своих городах, такие центры компетенции, чтобы заниматься, по сути, своим домом, то есть вытягивать его во всех смыслах, а там действительно очень часто работали неравнодушные люди, которые получили возможность, по сути, менять пространство вокруг себя к лучшему, то их стали в том числе привлекать вот на эти территории, и это, насколько я знаю, привело к тому, ну, опять же, не во всех регионах, как я, вот тут, опять же, вопрос со свечкой не стоял, потому что сейчас удивительная практика, ну, как, в принципе, и во всех остальных отраслях современной российской жизни, что в некоторых регионах начальники побежали впереди паровоза и начали там предлагать свои деньги, свои ресурсы, людей, что вот уйти туда, что-то делать, а некоторые... Ну, не то, что ушли в внутреннюю миграцию, но, тем не менее, остались заниматься своими городами. И вот, насколько я знаю, те, кто побежал впереди паровоза и отправил туда вот людей, они порастеряли огромное количество классных кадров, и сами регионы, получается... В принципе, никто не понимает вообще, будут ли деньги в будущем, чтобы содержать такие центры и заниматься столь масштабно, как это вот было до 2022 года, но, тем не менее... То, что просто люди занимаются сейчас совсем другими вопросами, другими территориями, это значит, что сами города и регионы изначально будут недополучать.
А знаем ли мы что-то о самих людях, которых туда отправляли? То есть они ехали туда по собственному желанию, или все-таки в основном это из-под палки было, или разные они там были все-таки?
Статистики нет. Нету. Более того, вот, ну, я вообще это все подводил к тому, что вот... Урбанистика в российском понимании, когда государство обратило на это внимание, по сути, государство создало монополию. И у большинства людей сложилось представление, что урбанистика – это новое благоустройство. В это вливали большие деньги, это создало рынок, это создало, ну, какую-то вообще возможность для людей этим заниматься, и на этой основе выросли люди. Но вот эта же монополия привела к тому, что многих начали туда гнать. Насколько я знаю, большая часть людей работает там вообще анонимно. Некоторым бюро предлагали, если они отказывались, они их отрезали просто от госбюджетов. То есть, не, вы там не сядете, с вами ничего не будет, но... Типа вместо 100 проектов в год вы будете делать 10, где-нибудь дворики в жилых комплексах на окраине там России проектировать. Вот такое у вас ждет будущее. И поэтому некоторые, мне кажется, соглашались, чтобы сохранить вообще штаты специалистов, потому что других возможностей нет. Очень много людей, насколько я знаю, уходило. По крайней мере, я встречал разных специалистов, с которыми я встречался в разных регионах России. Но я встречался с ними теперь в Армении, в Казахстане, в Грузии. То есть можно сказать, что эти соседи России приобрели очень ценные кадры. Потому что в том же Казахстане сейчас как раз очень сильный рост к проблеме городов. То, что происходило в России, там, скажем, 15 лет, ну, 10-15 лет назад, сейчас происходит в Казахстане. И вот туда уехало огромное количество людей. Но повторюсь, что есть при этом регионы, которые, ну, как бы, мне кажется, очень трезво на все это смотрят. И во всю эту историю максимально стараются не залезать. И там максимально, мне кажется, сохранили свой человеческий и социальный капитал. И это, с одной стороны, радует. Потому что людей катастрофически не хватало еще до 2022 года. Сейчас нехватка в разы больше.
А в Москве эта проблема появилась или нет? Все-таки Москва — это у нас отдельное государство, которое впереди всего этого паровоза находилось в плане благоустройства.
Москва, можно сказать, действительно зародила тренд на вот это вот благоустройство. То есть сначала в Москве начали менять парки, потом занялись улицами. Все увидели, что получается классно. И мне кажется, это тоже подстегнуло федеральный центр сделать эту программу до 2014 года. И, кстати, да, я совсем забыл сказать, что вот не так давно пришли новости, что продлили ее после 2024 года. Но я, по крайней мере, когда залезал в проект федерального бюджета, это одна из первых редакций была, сразу скажу, что цифры могут быть неточными, но очень хорошо видна динамика. Потому что на 2024 год бюджет был больше 17 миллиардов на всю Россию. Я напомню, что в рамках этого проекта еще регионы могут докидывать денег, и что сами муниципалитеты еще могут добавлять. То есть это именно разговор про федеральную, про размер федеральной программы.
24-й или все-таки раньше?
Вот это деньги на 24-й
год. Это на 24-й, да. А раньше что было?
Не могу сказать, что раньше было, но на следующий год в рамках того вот проекта, который я видел, чуть больше 4 миллиардов.
Тогда то все-таки 23-й, 17 миллиардов.
Нет, на 24-й, в проекте бюджета, который 24-й, 25-й, 26-й годы, то есть до выборов еще будут держаться.
Относительно хорошие деньги, да. А дальше?
Да, а дальше, ну, держитесь. Поэтому вопрос, как будут сохранять центры компетенции и команды вообще в городах и регионах, потому что их затачивали под работу над этими проектами, над проектами благоустройства, я имею в виду. А вот дальше вопросик. Надо сказать, что некоторые города, понимая, что вот дальше будет что-то несладкое, начинают подключать их уже к проектам застройки, то есть согласование, проектирование. Кто-то подключает к транспортным проектам, потому что это тоже довольно большая сложная работа. И я так понимаю, что за счет вот такой диверсификации пытаются сохранить и оставить кадры в городе. Но возвращаясь к теме Москвы, то, что о чем у нас столица. Москва зародила тренд. Увидели, запустили, думая, что вот перед выборами как раз у нас уже будет какое-то количество классных общественных пространств, и будет проще показывать, что мы тут сделали за последние чуть больше пяти лет. И проблема в том, что в Москве как раз от урбанистики примерно ноль. Там все свелось к благоустройству, к освоению на плиточке, на объемах. Ну, то есть система не смогла вот полностью трансформировать этот гражданский запрос в гражданское соучастие и в каком-то рассуждении относительно будущего города в целом и будущего отдельных мест, то есть чтобы жители, чиновники, бизнес сели за общий стол, подумали и пришли к выводу. Вот Москва так не смогла, потому что важно делать рекордные объемы каждый год. В таких условиях делать это невозможно. Поэтому ни о каком вовлечении людей в такие процессы в Москве речи не идет. Из-за этого в Москве каждый год практически какие-то городские скандалы и конфликты происходят. Например, вокруг Битцевского леса. То, что туда пришли с благоустройством, а жители сказали: а нам не нужно ваше благоустройство, нам нужен лес. За вашей плиточкой, скамейками и фонариками мы можем поехать в парк Горького или в другие парки. А это лес. Оставьте нам его, пожалуйста, не трогайте, не ломайте экосистему. Естественно, все это было подавлено, ну, скажем так, как это в Москве умеют делать, и деньгами, и СМИ, и то, что всех начали приравнивать городским сумасшедшим и так далее. И вот такие конфликты на самом деле происходят каждый год, они иногда бывают очень громкими, но чаще всего это очень локальные конфликты, но каждый раз это просто вызывает лютое негодование, и мне кажется, москвичей уже, ну, скажем так, москвичей, кто живет в городе давно, кто считает его своим, и особенно когда на его улицу уже приходит такая армия строителей неожиданно, он просто все это в гробу видал, среднестатистический житель. Но вот, тем не менее, это не останавливает вот этот вот конвейер. А в остальных городах России как раз за счет того, что денег было меньше, времени чуть больше, и все-таки, как правило, над этим работали сами те, кто живет в городе, там же и работал, то там обычно как раз процессы были более полноценными. когда вместе с жителями выбирали территории, когда действительно их привлекали с самых первых шагов, чтобы спросить, а что вам здесь надо, когда было больше времени поработать над айдентикой, ну, условно, чтобы каждая улица не была как копипаст прошлого проекта, а все-таки, чтобы в каждом проекте была какая-то индивидуальность, идентичность, и учитывались, ну, разные аспекты. То есть, начиная от вопросов экологии, заканчивая развитием там местного бизнеса. Это все, по идее, в рамках проекта благоустройства можно продвигать, улучшать и создавать, ну, условия для дальнейшего роста города.
Вспоминая, вот, кстати, уфимский опыт, я могу сказать, что я помню голосование по поводу того, что нужно, какую территорию начать благоустраивать в первую очередь. Не сказал бы я, что жители, которым давали, по идее, эту возможность, активно в это принимали участие. Как-то они вот пассивно к этому относились. Может быть, просто культуры соответствующей не было?
А культура на пустом месте не появляется. Ну да. Поэтому, да, действительно, когда многие начинали, то особой активности людей не видели, либо приходили бабушки, дедушки и те, кому просто не лень. И получалось, что вместо вовлечения там хотя бы там половины жителей территории, будущее, где это все будет происходить, получалось там в лучшем случае собрать человек 10. Mm-hmm. Но, опять же, в разных регионах было по-разному. То, что я говорил, что вот есть там условно от 10 до 20 регионов, где понимали, что хотя бы такие вещи нужно анонсировать не в муниципальной газете, которую никто не читает, а там расклеивать объявления, писать в домовых чатиках, в районных группах, что проводить это нужно не в 3 часа дня буднего дня в муниципалитете, а где-нибудь после окончания рабочего дня и там в кафешке поблизости, например, или просто в каком-то нейтральном помещении, где не будет такого, что я чиновник, я знаю, а вы все дураки. Вот где получалось выстраивать диалог, там получались очень крутые иногда проекты. И тут самое, опять же, парадоксальное, что вне Москвы, вне вот этих вот огромных бюджетов и армии строителей, получалось делать более крутые вещи. Неожиданно. Вот. И к чему это мы подводили? Ну, вообще, мы это подводили к тому, что, во-первых, Россия большая, практики были разными, что многие растеряли, к сожалению, все то, что было наработано за последние годы. Но в целом, в общем, наверное, такой итог, что из-за монополизации всей этой отрасли государством, то есть очень многие люди оказались просто подневольны, и им пришлось делать то, с чем они, на что они, скажем так, не подписывались вначале. И из-за этого, опять же, сейчас и в будущем у России будут большие проблемы, потому что людей нет.
Вот, а именно, многое в той же Москве сделано. Хорошо, у нас есть в некоторых регионах хорошие кейсы, а где-то даже что-то еще и делать не начали практически, да? Люди как жили, так и живут. Вот сейчас, когда эта ситуация с кадрами в том числе ухудшается, ждем ли мы, как говорится, остановки всех этих процессов? Или эти процессы могут пойти в какую-то другую сторону? Или просто замедлиться они могут? Вот какие прогнозы?
Мне кажется, что, с одной стороны, государству очень важно делать вид, что ничего не произошло, поэтому что-то будет продолжаться. Угу. И то, что федеральный конкурс продлили, все-таки какие-никакие деньги будут выделять. Но другое дело, что будет ли это столь качественно, вопрос. Я, честно говоря, не знаю. Потому что денег мало, многие захотят сохранить прежние объемы, потому что для российского, среднестатистического российского чиновника объем — это главное, качество вторично. Mm-hmm. Нужно отчитаться, что потратили все, сделали как можно больше, чтобы в следующем году дали, ну, хотя бы не меньше. По логике многих, опять же, ответственных людей. И поэтому, если будут размазывать меньший кусок денег, если так можно сказать, меньшие бюджеты на большей территории, то логично, что будет тяп-ляп в продакшн. Или как заставки смешариков. Вот в начале то, что как они там все делают. В принципе, и так до этого делали, но теперь это все будет разваливаться, видимо, чуть быстрее, или материалы будут чуть хуже, или... Ну, кстати, еще отдельный вопрос, кто это будет строить, потому что, судя по новостям, очень сильно не хватает кадров не только высококвалифицированных, кто умеет думать творчески, придумывать что-то с нуля и вообще обладает аналитическим умом, чтобы все проблемы собрать и придумать какое-то решение, которое будет решать хотя бы большую их часть. Но и те, кто это будет строить. И сейчас мы немного перепрыгнем, мне кажется, на проблему общественного транспорта, потому что там этот дефицит виден уже сегодня. В принципе, в России и до 2022 года был большой дефицит в общественном транспорте. Очень часто просто не хватало водителей. Особенно в городах, где переходили от модели маршрутки на какие-то более полноценные транспортные работы. Я имею в виду, где проводили транспортные реформы, действительно запускали новые автобусы, которые работали по контракту с городом, получали фиксированную оплату и не устраивали гонки друг с другом. И в этой ситуации, то есть условно, когда у нас есть маршрутка, там водитель, который, ну, иногда и спит прямо в этом автобусе. Угу. Может, некоторые в туалет там ходили, но, скажем так, нарушались все мыслимые и немыслимые нормы охраны труда. Когда начали наводить тут порядок, то выяснилось, что на один автобус уже нужно две смены. И чтобы не было переработок, чтобы не было аварий там с врезанием в столбы, например, и ну просто аварий по расписанию.
И чтобы со многих городах интервал движения, опять же, с утра до ночи.
Да.
Или
да.
До позднего вечера
и,
хотя бы.
Да, особенно после там каждой аварии, когда начинала лютовать прокуратура и смотреть соблюдение всего и вся. То есть действительно взялись за это капитально, и выяснилось, что уже тогда людей катастрофически не хватало. Сейчас это еще сильнее ощущается, то есть во многих городах, где там технику новую успели закупить еще там даже до ковида или в период ковида, и... то есть она очень часто стоит под забором, потому что физически некому ездить. Это не говоря уже о том, что предприятия в долгах, то, что никто не дает индексировать цены, ладно. В некоторых городах все-таки политики поняли, что нужно поднять стоимость да, проезда в 2023 году, чтобы там перед выборами этого не делать, но хотя бы подняли, чтобы чуть-чуть съесть инфляцию, чтобы поднять зарплату водителям и просто, чтобы техника ездила. А в большинстве других регионов сказали, что мы ничего поднимать не будем, потому что это, ну как, политические риски. Никому не нравится платить больше, а нам тут еще нужно делать вид, что ничего не происходит. Сложно это делать, когда проезд повышается там на 5 рублей или около того. То... просто сейчас во многих городах страны речь идет о том, что общественный транспорт ходить не будет. Например, в Екатеринбурге, в моем одном из самых любимых городов России, где довольно сильное транспортное предприятие городское было, то есть Горэлектротранс, где в целом ну, понимали, что общественный транспорт нужен, и что это не сервис уровня там, довести бабушку до поликлиники, а все-таки должен быть массовый транспорт. Вот там городское предприятие нынче отчитывается, что, знаете, мы сократили выпуски там на сколько-то раз, ну, короче, сильно сократили выпуски, и мы сумели таким образом сэкономить столько-то денег, и поэтому наши долги чуть-чуть уменьшились. На это есть очень простое предложение, что если транспорт вообще работать не будет, то и тратить не придется.
А вы даже заработаете.
Не, а если спилить трамвай и сдать рельсы на металлолом, то получится еще и заработать. Но, по-моему, общественный транспорт, его главная задача, что он должен ходить. Но, тем не менее, вот даже в таких крупных и довольно богатых городах, если мы будем сравнивать там Екатеринбург с другими городами, то все-таки в Екатеринбурге деньги есть, пока что, по крайней мере. Вот, там уже ситуация катастрофическая. И поэтому, то есть, не только без плиточки и скамеек могут остаться многие жители России, но и без общественного транспорта просто у себя. Потому что пока пути решения этой сложной проблемы, я имею в виду не только кадры, а в целом вот системные проблемы в сфере транспорта, нет. Как и в благоустройстве. Но здесь... там хотя бы хоть какие-то деньги дальше обещают, а вот что с транспортом делать, пока не очень понятно.
Здесь, наверное, стоит добавить еще в общую копилку вопрос так называемого импортозамещения. Ведь многое из того, что составляет нашу технику, наши современные автобусы или электробусы, те же самые, в составе своем имели большое количество иностранных деталей. И судя по тем данным, которые у меня есть, например, по Уфе, те автобусы новые, которые закупались в 2022-2023 году, довольно часто ломаются именно потому, что часть деталей импорта замещена. И когда эта будет проблема решена, будет ли решена вообще, мы ведь тоже сейчас уверенно сказать не можем.
Ну как, если послушать отчеты там пресс-конференции чиновников, то естественно, то можем. Мы всех победили, все мы нашли, и даже лучше стало, чем раньше. А если послушать жителей Петербурга, как там с их бирюзовыми автобусами, которые саморазбираются на ходу или просто горят, то возникает уже сомнение, все ли так хорошо. Я тоже слышал разные версии, особенно с электробусами связанные, потому что там начали когда заменять. То есть в целом новая техника, в отличие там, от старых пазиков, она нуждается и не только там, в современных деталях, но и в современном поддержании. С поддержанием в России всегда были большие проблемы. И в Москве как-то сумели это наладить, но просто методом переплаты по контрактам жизненного цикла, что производитель несет ответственность за технику, пока она работает. Ну то есть, по сути, тот, кто делает, тот и отвечает. В принципе, схема хорошая, но, опять же, она доступна богатым городам и регионам. В других городах ситуация намного... То есть, была плохой, и, видимо, станет еще
то
хуже.
То есть, условно, что... дядя Вася раньше мог чинить в гараже, а теперь тот же дядя Вася либо уже на пенсию ушел, либо он все-таки не разбирается в этой технике.
Да, да. Потому что, условно, пазик ты можешь отверткой и изолентой во дворе отремонтировать, а какой-нибудь новый автобус с умным там бортовым компьютером, ты уже так просто с этим ничего не сделаешь. И поэтому, да, есть проблемы как с новой техникой, которая приходит с уже замененными деталями. То есть по Москве я слышал, ну опять же, это уровня слухов, но в принципе, кажется, судя по новостям с улицы, это подтверждается, что с новыми электробусами есть проблемы не только в плане там их сложного поддержания, но именно новой техники. В Петербурге есть проблемы. Ну и тут вот буквально по пути на студию я прочитал, что самым массовым автобусом в России по сей день остается старый ПАЗик, который вот как раз можно отремонтировать на коленках, где, видимо, импорта замещать нечего. И, видимо, этот ПАЗик, то есть все надеялись, что наконец-то, может, в 21 веке мы уйдем от этого рудимента, потому что это автобус, который разрабатывали, чтобы он обслуживал деревни и поля, а не ездил по городам-миллионникам и возил людей. Но вот, судя по всему, от этого мы уйти пока в ближайшее время не сможем.
В первые годы он как раз-таки по городам-миллионникам и не ездил. Это ведь в нулевые появилось, когда эти автобусы начали использовать маршрутчики, поняв их доступность, ремонтопригодность и прочее.
Да, да. К сожалению, так. Ну, то есть, хороших новостей пока нет. И главное, что, в принципе, еще, ну, когда вот стало понятно, что нужно уходить от маршруток, от пазиков и заниматься транспортом, то есть многие города запланировали транспортные реформы. В некоторых городах они даже были более-менее вразумительные и хорошие. Но когда крупные города к этому подключились и начали делать разовые заказы на огромное количество новых автобусов, это перегрузило все наши производства. Угу. И сейчас, несмотря на то, что там какое-то будущее в тумане войны, как говорится, ну точнее, термин из игры, но когда ты не знаешь, что вот будет в следующем ходу, вот тут у нас примерно такая же ситуация, но одновременно с этим все производства перегружены. И поэтому, то есть здесь, мне кажется, наложилось сразу какое-то комбо, что большой запрос производства не справляется, детали нормальные, современные, качественные достать сложно, цены повысились, и в итоге есть подозрение, что то есть сейчас вот этот вот бум пройдет, а дальше города будут просто не в состоянии закупать столь массово новую технику, при том, что запрос в этом огромный.
По-моему, здесь я полностью согласен, но ведь счастье не в одной лишь закупке. Я опять же приведу пример родной Уфы, куда с 2019 года вбухали большое количество, в том числе федеральных денег, на новую технику. А техника действительно есть, но грамотно сделать все остальное забыли, мягко говоря. То есть ничего другого из того, что должно составлять реформу, там не сделали. Я так понимаю, Уфа не одна такая. То есть система как работала, ну, мягко говоря, интуитивно. Так она и продолжает работать. В результате качество транспортного обслуживания упало. И это как бы люди все говорят и пишут в социальных сетях того же руководителя региона. То есть этого недостаточно, я хочу сказать. Почему федеральный центр, который создавал эти самые центры компетенций в части, например, благоустройства, хотя бы из-под палки не занимался по этому же сценарию транспортными вопросами в регионах? Или это по-разному в разных местах?
Потому что за центр компетенции отвечает Минстрой, это их требование. Угу. А за транспорт отвечает... Я бы даже не сказал, что Минтранс отвечает, потому что Минтранс на федеральном уровне в основном занимается железными дорогами, авиаперевозчиками и трассами. Им до последнего времени вообще было плевать, что происходит в городах. Опять же, когда стало понятно, что ну, дальше уже так нельзя, начали что-то делать, придумывать разные программы, но очень часто это сводилось просто к лоббизму определенных производителей. Угу. И, то есть, например, как в регионы сейчас пропихивают электробусы, которые им нафиг не нужны. Угу. То есть, притом электробусы не которые дешевые, доступные, которые там могут работать от, например, сети троллейбуса, а у многих городов все-таки троллейбус еще сохраняется. И это было бы как раз очень классное решение. Но, скажем так, нагрузку к трамвайным концессиям, к многим другим федеральным проектам дают электробусы московского типа, которые в регионах нафиг не нужны. И главное, что условно стоимость этих электробусов федеральный центр по большей части берет на себя, но они забывают сказать, что ну, вообще-то дальше поддерживать его будете вы. И то, что через 5 лет батарейки когда сдохнут, это уже будет ваша проблема. И денег никто вам на новую, там, на замену или дополнительную такую технику уже давать не будет. Ну, короче, очень странная ситуация, и поэтому, отвечая на вопрос, почему центр компетенции занимается в основном благоустройством, потому что это подход Минстроя был, чтобы давали деньги, а вот с транспортом у нас власть гаишников и дорожников в основном, которые, ну, скажем так, очень часто просто даже не знают, как делать правильно, а в вопросе, как сделать правильно и как надо сделать, точнее, как сделать выбор между как правильно и как легче, идут по второму пути, потому что система не замотивирована делать что-то нормальное, к сожалению.
Даже несмотря на это, местами что-то получается. Это, опять же, заслуга...
Потому что Россия большая, и все-таки есть хорошие, неравнодушные люди. И особенно, когда сочетается политическая возможность, когда они могут убедить мэра или губернатора, когда, собственно, есть эти самые кадры, которые понимают, как должно, как правильно. И особенно, если еще на это все накладывается, что есть хоть какие-то деньги, то действительно иногда получаются классные вещи. Вот в Москве, например, получается это делать, потому что, ну, там все увидели, что, ну, если этого не делать, то 10-бальные пробки будут каждый день. В Петербурге, например, там Горэлектротранс, хоть и очень сильная компания, и она действительно что-то делает, но на общегородском уровне специалистов нормальных просто не слушают. Поэтому там все еще верят в светлое автомобильное будущее. Есть Екатеринбург, где вроде есть кадры, есть понимание, но, видимо, нет политической воли и особых денег на это все. А есть соседний Челябинск, который вот сейчас восполняет все свои транспортные потери и пытается решить системные транспортные проблемы, которые копились там последние 30 лет. Но они идут такими семимильными шагами, что хочется, конечно, пожелать им удачи, но тем не менее, раньше, если Екатеринбург приводили в пример Челябинску, то теперь в Екатеринбурге все смотрят в сторону Челябинска и думают, а что так можно было, а почему у нас не получается, например. То есть, в принципе, все возможно, но, скажем так, для этого должны сойтись звезды. Иногда это получается, но, к сожалению, чаще всего нет, потому что мало людей, мало денег. Хотя деньги — это, на самом деле, вообще, ну, наверное, вопрос пятого порядка. То есть сначала политическая воля, запрос людей и специалиста.
Самое время сказать, друзья, пишите свои комментарии. Я так понимаю, что, точнее, я наверняка знаю, что вы нас смотрите из разных городов России, соседних стран, может быть, даже и дальних. Какова ситуация у вас? Описывайте, задавайте вопросы. У нас будет возможность в перспективе, соответственно, разбирать, возможно, отдельно взятые кейсы, да, в том числе со спикерами, с гостями, которые будут к нам подключаться или приходить. Кстати говоря, вот все то время, что мы сейчас общались, мы уже накидали, по-моему, ну, передач на 10 разных вопросов, которые нужно будет разбирать в частном порядке, да? Получается так.
Но я не думаю, что мы пойдем по разбору каждого отдельного города и проблемы каждой конкретной улицы, но, тем не менее, действительно, все, что мы озвучивали, это большая тема. Мы, можно сказать, ходим по там верхам сейчас, и хотелось бы, кстати, чтобы успеть завершить сегодня все то, что мы запланировали, перейти сейчас еще к теме ГОСТов. Потому что, несмотря на там все проблемы, которые только имеются, судя по объемам выпущенных нормативов в сфере строительства, транспорта, благоустройства и всего остального, мне кажется, там правительство России бьет рекорды. И, казалось бы, надо их похвалить за это, но, слушайте, когда у нас за за полтора-два года принимаются ГОСТы от там уборки улиц зимой до, в частности, устройства парков, как правильно делать пешеходные переходы, как правильно содержать общественные пространства и даже ГОСТ на вовлечение жителей. Ну, то есть
по этим вопросам ГОСТов раньше не было вообще?
То есть в целом ГОСТ в основном описывал что-то связанное с техническими параметрами. Особо не пытались им прописывать методику уборки тех же самых улиц, потому что понимали, что, ну, невозможно условно сделать один стандарт и для Сочи, и для Норильска. И это всегда было на усмотрение местных специалистов. И в целом, ну, то есть вот почему я все говорю, кадры, кадры, кадры. Потому что когда мы работаем с городом, мы можем прописать, как надо укладывать бордюр, но при этом, чтобы получился хороший проект, нужно иметь творческую составляющую, знать, как правильно слушать других людей, других специалистов, и за счет этого получать классный, ну, новый проект, объект, улицу, площадь, набережную, парк, жилой комплекс, неважно. То есть должна быть творческая составляющая и при этом знание. А вот сейчас... Ну, то есть, и раньше, да, у специалистов на местах было очень большое поле для творчества и для решения нестандартных задач нестандартными методами. А сейчас, судя вот по этому конвейеру новых нормативов, все эти рамки максимально сужаются, и мне кажется, что это продолжение истории про монополизацию, на самом деле, вот сферы городов, как они должны быть устроены, как они должны функционировать. То есть можно сказать, что вот там российской действительности там последних 20 лет мы возвращаемся к чему-то советскому, потому что...
Унификация идет. Да, и с помощью ГОСТа можно заставлять покупать одинаковую технику, например, да, условно, Горьковского автомобильного завода.
С детскими площадками так было, потому что когда появился ГОСТ на детские площадки, во-первых, стали уничтожать то, что стояло десятилетиями условно-советских времен, когда кто-то во дворе у себя сделал там свою горку или целые городки делали. Неожиданно выяснилось, что они не соответствуют соответствует сертификации, чиновники не хотят нести ответственность, поэтому все будем уничтожать. А по сути, эти стандарты лоббировали там одного или нескольких производителей. Угу. Сами стандарты были списаны со старых стандартов европейских, то есть все-таки нельзя сказать, что там вот все было совсем плохо, это было только лоббизм. Но тем не менее, скажем так, они ориентировались на вчера и преследовали одну простую цель, ну, как продвигать интересы определенных производителей. И вот здесь, судя по всему, происходит то же самое. Но самый, мне кажется, идиотский случай, то, что вот в новом госте на зимнее содержание улиц, например, ничего нет про тротуары. То есть они упоминаются, а дальше ничего этого нет.
Только
ну,
проезжие
то,
части.
Ну да, то есть они просто взяли и забыли. Но я так понимаю, что за то, что там прописано, хорошо можно купить у нескольких производителей сегодня, особенно там за очень хорошую цену. Ну то есть в целом города, с одной стороны, начинают очень активно доить. В принципе, этот процесс не переставал, но если раньше он был с точки зрения там строительства и связи местных элит со стройщиками, а иногда это были одни и те же люди, то сейчас там на благоустройстве... Бюджеты есть? Есть. Надо как бы это осваивать. На безопасности улиц у нас очень любят так делать, когда новый там вундервафлю какую-то предлагают повесить, которая будет как новогодняя елка видна издалека, но при этом она будет делать невидимыми всех остальных участников дорожного движения. То есть, ну как, скажем так, появляются лоббисты, делают это все втихую, аргументируют это все за, как, за все хорошее,
за работой, конечно,
гражданах. Да, против всего плохого. Но, по сути, я здесь вижу очень большую угрозу и то, что в целом ну, не то, что надо будет потом все массово отменять, но то, что в какой-то светлой России будущего нужно будет просто все это брать и переосмыслять, и уходить не до конкретных решений, что вы можете сделать там условно только такой бордюр, опять же, или только такую детскую площадку, а больше принципом, чтобы все-таки было больше возможностей у специалистов на местах, исходя из этих принципов, делать что-то хорошее. Ну и при этом, чтобы люди условно могли, там, открыв этот ГОСТ, понять их там двор, детская площадка или улица, она хорошая или нехорошая. Потому что сейчас это такие документы только для специалистов, и главное, когда специалисты начинают в них разбираться, выясняется, что там куча противоречий в рамках одного документа, а как они не согласованы друг с другом, это вообще отдельный смех, и бедные юристы, бедные там товарищи прокуроры, которые будут в этом во всем разбираться, потому что когда у тебя за один месяц выходят три ГОСТа, три обновления старых норматива, и они все не дружат друг с другом, то ничего хорошего в этом получиться не может. То есть мы имеем ситуацию, когда одна рука не знает, что делает другая, но при этом обе руки хотят заработать.
Но в конечном итоге чиновник на месте махнет рукой на благоустройство, а выполнит ту работу, скажем так, в той отрасли, которая не настолько зарегулирована, условно говоря, да? Он же там сможет работу довести до конца, сможет заработать в конце концов, в том числе не всегда легально, и на это не особо внимание обратят, потому что ГОСТы еще не придуманы.
А сейчас самое веселое. Никто эти ГОСТы не читает. Их выходит так много, что нужен, как правило, отдельный человек, там при условно местном Минстрое или департаменте капитального ремонта, кто будет просто все это отслеживать. То есть у нас доходит до смешного, что какие-то городские там проекты должны проходить госэкспертизу. И мне с разных уголков России регулярно пишут, там люди, которые хотят сделать как-то нормально, что Аркадий, а что такое в этих ситуациях делают там в других городах, может там есть контакты какие-то. И я отсылаю им, и с той стороны приходит ответ, что ну, а вы в курсе, что этот норматив не действует последние 20 лет.
Угу.
То есть он не просто там был вчера отменен или изменен, что это в прицелом отмененный норматив. Но, с другой стороны, потому что, условно, как человек, который, то есть специалисты, у них все-таки размер там головы, размер памяти, он, как правило, там не бесконечный. И поэтому каждый специалист на месте, неважно, чиновник, проектировщик, госэкспертиза или кто-либо еще, он как бы ориентируется на то, что он помнит. А отслеживать такой поток нововведений не в состоянии. Особенно если пытаться разобраться, что они там понаписали с учетом их новояза и вот этих вот всех страшных конструкций, когда у тебя одно предложение — это два абзаца, по сути, то ну, просто ты не понимаешь, а действительно, нужно ли тебе этим заниматься или проще уйти там в блогерство какое-нибудь.
Да, друзья, я напоминаю, что вы на канале «Живой Гвоздь» и в приложении «Эхо» смотрите и слушаете программу «Здесь живут люди». У микрофона Аркадий Гершман и Руслан Валиев. Наша программа скоро должна будет закончиться, и, наверное, как-то мы должны, ну, напутствовать, что ли, самих себя и наших слушателей, зрителей какими-то такими соображениями, о чем мы все-таки, к чему мы хотим прийти в конце нашего проекта. Даже нет, не так, не буду сразу загадывать.
Мы только начали, а уже про конец проекта. Вот так новости.
О конце думать не будем. Скажем так, через какое-то обозримое, измеряемое время мы должны к чему-то прийти, к какому-то, я не знаю, пониманию, может быть, каких-то изменений важных, которые должны
случиться.
Хочется,
чтобы было понимание, что такое хорошо и что такое плохо.
Да.
Это сейчас
как
очень
неразмерно.
Как можно
больше количества людей.
Угу. Да. Потому что, почему я там в свое время ушел из правительства Москвы, где я работал, почему я ушел из частного консалтинга, потому что я разочаровался в этом и понял, что единственный залог там какого-то светлого, хорошего будущего в перспективе там десятилетия, это когда просто каждый человек будет немного урбанистом, будет хотя бы там в рамках своего двора понимать, что такое хорошо, что такое плохо. Ну, я понимаю, что каждый таким не будет, но тем не менее, когда хотя бы так будет 20-30-40% таких людей, то действительно мы, наверное, проснемся в другом обществе и в другом городе. Понятно, что сейчас об этом как-то говорить странно, потому что вообще какое-то мракобесие происходит. Но, тем не менее, как бы хочется верить в будущее, потому что когда это все закончится, и хочется верить, что все мы сохраним еще здравый рассудок и какие-то знания. А закончить сегодня мне бы хотелось, наверное, таким немного открытым рассуждением, угу. Потому что, опять же, если мы включим телевизор, откроем новостные сайты, почитаем, что вообще происходит, то волосы на голове дыбом-то встанут. Даже мои кудрявые волосы, то, мне кажется, распрямятся и встанут дыбом. А при этом, при всем, то есть, что у нас вот там вот это за обратно советскую власть, что кругом враги, там нам надо свое там настоящее прошлое ценить, все вот такое и прочее. На фоне всего этого в Калининграде происходит разбор Дома Советов. Вот. И почему, мне кажется, это интересно, и почему хочется этим закончить? Потому что Калининград — это сложный город, где непонятное прошлое, то есть мы советско-российский Калининград, или мы все-таки Кёнигсберг, то есть жители ощущают себя не как простые жители там условного Новосибирска, Красноярска или других городов, у них немного другое перед глазами, и они все-таки раньше могли сравнивать, как там условно живем мы здесь, как живут соседние там Польши или других странах. И поэтому у них были немного другие запросы и немного другие представления. И хотелось все-таки, мне кажется, во что-то это трансформировать, что-то осязаемое. И при этом у них в центре города, там, где когда-то стоял Королевский дворец, недострой в виде Дома Советов. Вообще, это очень классный модернистский проект, который, конечно, урезали на этапе проектирования и строительства, который стоял незапущенный последние десятилетия, и он стоял в том центре Кёнигсберга, где когда-то была активная жизнь, где были классные улочки, трамвай. То есть, в целом, такой типичный европейский городок, который там советские градостроители превратили в то, что им казалось правильно на конец второй половины 20 века. Это не значит, что это все было плохо. То есть, многие думают, что модернизм — это автоматически плохо. Нет, в нем есть свои, скажем так, детали, свои подходы, которые можно и нужно любить. Но, тем не менее, это был такой символ, который подчинял себе все пространство вокруг, и получался мертвый центр города. И это, естественно, многих расстраивало, и поэтому все говорили, что давайте там снесем. Другие все говорили, что нет, давайте оставим. Третьи предлагали что-то еще сделать, например, застроить все вокруг, тоже сделать какой-то человеческий размер там площади, улиц, всего остального, но при этом сохранить здание. И долгие годы было не одно количество, точнее, неоднократно проводили разные архитектурные конкурсы, пытались как-то это все переосмыслить. А в итоге все пришло к тому, что сейчас его просто разбирают, и никто не понимает, что будет на этом месте потом. При том, что, повторюсь, что сам по себе проект классный. То есть из многих зарубежных городов приезжали архитекторы, чтобы просто посмотреть, потому что он по-своему очень интересен. Другое дело, что это, наверное, не считывается человеком с улицы, особенно который там гулял по старым центрам европейских городков, а потом видит перед собой такое. Но, тем не менее, повторюсь, он был хорошим. И он все-таки как-то акцентировал хотя бы, что это центр города. А сейчас, получается, второй раз идет уничтожение того, что просто когда-то посчитали недооцененным. Хотя надо сказать, что вообще Королевский замок, когда его решили сносить там после войны, то есть он же долгие годы еще стоял, полуруинированный, но тем не менее он продолжал стоять. И не обязательно его было сносить, взрывать или разбирать, не помню. Но на этом настояла местная политическая элита, при том, что творческая интеллигенция как раз собирала подписи и говорила, что нет, это надо сохранить. Угу. Тогда они послушали, разобрали одно, построили другое. Сейчас история повторяется. И никто при этом не может сказать, а что будет здесь потом. И получается, что мы в очередной раз уничтожаем исторический слой Калининграда, ну, только не немецкий, а сейчас советский. Но никто не может из-за того, что отсутствует вот представление о будущем, сказать, что здесь должно быть, каким Калининград будет, что здесь должно появиться, чтобы вот это вот что-то отвечало вот этим представлениям о будущем. И мне кажется, что это хорошая такая хорошо показывает всю текущую ситуацию.
Абсурдная ситуация, потому что вообще за снос этого здания советского можно приплести реабилитацию нацизму, фактически.
Не подсказывайте.
Ой. И этим самым мы приходим к выводу, что как бы ситуация, ну, еще более запутана, чем кажется на первый взгляд, в целом, на примере, да, Калининграда.
Да, никто ничего не понимает, что будет завтра, вот, но и при этом в таких ситуациях делать вот такие поспешные решения, ну, это значит, что, скорее всего, мы все об этом пожалеем просто, при том, мне кажется, в довольно короткой перспективе. Все-таки хочется иметь какой-то образ будущего и на основе него действовать сегодня. А получается как-то наоборот.
Ну что ж, как говорится, общими усилиями, друзья, с вашей в том числе помощью, в нашей программе мы будем обсуждать все и гораздо большее количество вопросов, поэтому пишите свои комментарии под этим эфиром, свои пожелания, еще раз повторю, по темам, по гостям, по всему. Мы обратную связь от вас будем очень ждать и, соответственно, на нее будем в процессе реагировать. Это был проект, первый выпуск проекта «Здесь живут люди» на канале «Живой гвоздь» в приложении «Эхо». Главный ведущий и хедлайнер этого проекта – видеоблогер, урбанист Аркадий Гершман. Аркадий, спасибо.
А мы ждадим еще ссылочку на мой YouTube?
Обязательно. Я, как вначале говорил, ссылочки на все необходимые каналы связи с нами мы дадим в описании. Меня зовут Руслан Валиев, друзья. Увидимся с вами через неделю. И напоследок скажу, что мы планируем выходить каждый четверг, поэтому следите за анонсами в телеграм-канале «Эхо» на нашем сайте. Также информацию вы найдете. Ну что, всем пока.
Любите города и пока.
Увидимся.